Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие радиослушатели, вы можете оказать пожертвование радио «Радонеж» в любом отделении Сбербанка. Для этого вам необходимо заполнить форму ПД-4 следующим образом. Наименование получателя платежа. Религиозная организация «Православное братство Радонеж». Радонеж в кавычках. Русской Православной Церкви. ИНН. Получатели платежа. 77-28-07-59-28. Номер счета получателя платежа 407-03-810-3-300-201-06-444. Банк получателя платежа УАО «Сбербанк России», «Сбербанк России» в кавычках, город Москва, БИК 044-525-225. Номер корреспондентского счета банка-получателя платежа 301-01-810-4-80-225. Наименование платежа «Добровольное пожертвование на уставную деятельность». Спаси вас, Господи!
В эфире программа «Православный радиоуниверситет. Уроки русской литературы». Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Уроки русской литературы. Радиоуниверситет. Радиостанции «Радонеж». Мы напоминаем наши координаты. 115-326, Москва, Пятницкая, 25, строение 1, радио «Радонеж». Ну и можно отправлять нам сообщение по электронному адресу, который тоже вам сейчас напомним. info@radonej.ru. У микрофона ведущая программы Елена Николаевна Себина, преподаватель гимназии «Радонеж», и рядом со мной наш бессменный автор Николай Алексеевич Лобастов. Николай Алексеевич – автор книги о русской литературе «Записки сельского учителя». И сегодня мы продолжаем наш разговор «Литература XIX века. Творчество Льва Николаевича Толстого». Николай Алексеевич, скажите, только ли о творчестве мы будем говорить?
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы действительно продолжаем, дошли до Льва Толстого. Это уж, может быть, тут моя задумка и вина, но мне хотелось бы поговорить больше, чем о творчестве, о влиянии Толстого вообще на судьбы нашего государства даже, потому что действительно, да спроси любого человека, прежде всего, Толстой у него ассоциируется «Война и мир», это естественно, Анна Каренина, а дальше идет это «Толстой и церковь», отлучение от церкви, вот этот вот конфликт. Почему-то он всех очень задевает, и все о нем много говорят.
Ну, потому что это не так часто. Не так часто такой известный человек, писатель, который действительно имел огромное влияние на умы людей, и вдруг входит в конфликт самым основным, особенно для XIX века, в конфликт с церковью, и не только с церковью, а начинает говорить о своих каких-то особых видениях, вопросах в области религии, в области трактовки, ну, в общем, о самых важных текстов Евангелия, например.
Да где-то я встретил, что он вообще единственный, говорят, да, что такой крупный писатель, да, и вдруг он еще попытался быть крупным мыслителем.
Ну, вот говорят, что Пушкин, это Гоголь сказал, Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа. И часто и Льва Толстого тоже называют явлением русского духа в том смысле, что он тоже говорит очень много о России, пишет о России, отражает для нас что-то очень важного в состоянии именно наших соотечественников, русского человека. Вот Толстой, Достоевский, Пушкин, имена, которые чаще всего известны на Западе. Да? Когда мы спросим, может быть, человека, приехавшего из другой страны, что вы знаете о русской литературе? Ну вот чаще всего он скажет Достоевский и Толстой. Даже Пушкина не всегда называют.
И поэтому мы действительно попытаемся понять вот эту самую роль. Тем более, что, может быть, свою задачу мы будем видеть в том, чтобы понять, как он приближал революцию. И какова его роль в разрушении традиционных ценностей. Вот нам что очень важно. Как он отразил, недаром Ленин сказал, что Толстой – зеркало русской революции. И второе, на что хотелось бы мне обратить внимание, к чему мы будем идти в процессе нашего разговора разбираться, понять на его примере, как же нам быть дальше. Понять именно первопричину трагедий, которые произошли с русским народом в 20 веке. Мне кажется, Толстой нам очень поможет, потому что он будет действительно таким ярким представителем того, как Россия раскололась, как она шла к этой трагедии, что с ней случилось. Поэтому, с одной стороны, мы посмотрим, кто такой Толстой, а с другой стороны, на что мне очень хотелось бы обратить внимание, мы много времени надеемся этому уделить, как мир и Россия отнеслись тому, что говорил Толстой. На мой взгляд, это очень важно.
То есть в основном вот акцент в наших дальнейших программах, связанных с разговором о Льве Николаевиче Толстом, будут идти скорее Толстой, человек, мыслитель, художник.
Да, ну сначала кратенько напомним, что он родился в 1728 году, и я думаю, многие знают, что он воевал, затем написал, значит, вот «Севастопольские рассказы», потом он женился, очень рано написал «Войну и мир», он закончил этот роман в 69-м, так, ему, значит, было 40 лет. 40 лет всего было, когда он закончил «Войну и мир».
Но создавал он его 7 лет, он начал в 1863 году.
В 1878 году, ему, значит, 50 лет, он создает второй значительный роман «Анна Каренина». И дальше очень важная дата, мы все время будем к ней возвращаться, примерно 1880-й, все отмечают духовный переворот. Мы постараемся доказать, что никакого кардинального изменения не было, что Толстой всегда к этому шел. И дальше интересная штука. 30 лет с 80-го по 1910 год, год смерти Толстого, Толстой выступает только как религиозный мыслитель и философ. Если он и написал после этого роман «Воскресенье», то это весьма кощунственный роман, после которого в 1901 году церковь вынуждена была отлучить Толстого от церкви.
Вынести определение.
Вынести определение, да.
Вот так точнее.
Определение Святейшего Синода. Угу. Очень важный для нас. Ну и 1910 год, все помнят странные события. Он уходит из дома и умирает не дома, а на станции Остапова. Вот такая, значит, его кратенько суть его жизни. И мы обратим сразу внимание, что всего-то крупных-то произведений хороших. Это «Война и мир» и «Анна Каренина». Ну, конечно, «Кавказский пленник».
Ну, который, скажи, там, о «Крейцерова соната»,
кто-то скажет. Это уже, нет, стоп. Я говорю вот до кризиса и то, что еще, а уж после кризиса, то, что написано после баллада «Крейцерова соната», это мы уже будем смотреть.
А «Семейное счастье» я вот еще
произведение, которое, конечно же, цензура запрещала, и мы боролись с ними, и сегодня мы будем говорить об их опасности, об этих произведениях. Итак, чтобы понять его, надо понять его учение. Да, вот что еще хотелось отметить. Толстой – редчайший человек, можно сказать, единственный, который не менял своих взглядов.
Ну, я помню еще одного такого человека, только это был литературный герой. Это был Печорин у нашего Лермонтова.
Печорин, если бы он прожил до 80 лет, это надо бы еще посмотреть. Мы вспоминали уже не раз, да, что все религиозные философы у нас в молодости были коммунисты-социалисты и стали религиозным философом. Пушкин в молодости любил все французское и пришел к традиционному русскому. Достоевский ходил в кружок Петрашевского, был там чуть ли не террорист, стал и так далее. Ну, все нормальные люди меняются. И только Толстой 30 лет будет говорить одно и то же. В его полном собрании сочинений, все его как сказать, религиозно-нравственные писания занимают 8 томов. Я честно вам скажу, уважаемые слушатели, если вы встретите человека, который прочитал все эти 8 томов, склоните перед ним голову. Вот я, готовясь к этой книге, прочитал не все 8 томов, и то это был самый тяжелый период моей жизни. Я плохо спал, я расстраивался. Это невозможно. Ни один нормальный человек, вы не встретите ни одного человека, который бы сказал, я искал в этой жизни чего-то там, читал, и вдруг напал вот на эти произведения религиозно-философские Толстого, и он мне что-то там подвиг, помог, и я... Нет таких людей. Единственное, они могут остановиться на этапе от безбожия к вере, когда человек приходит, потому что все-таки Толстой религиозный мыслитель, вот на этом этапе они могут задержаться на его произведениях. Все. Но чтобы кто-то остался, я таких людей вообще не видел. И вот это, согласитесь, странно. 30 лет твердить одно и то же. Ну что, вот давайте я вам прочитаю одну буквально тут цитаточку, чтобы вы почувствовали стиль этих 8 томов. Ну, любимая тема – любовь в религии, что же еще. Толстой пишет так в своих. «Добрые дела, увеличивающие любовь в людях, только тогда таковы, когда при совершении их я чувствую, что во мне увеличивается любовь, когда я делаю их любя. Увеличивается же во мне любовь только тогда, когда я делаю добрые дела и вызываю любовь в других людях. Так что если я делаю добрые дела и остаюсь холоден, или если совершенствуюсь и думаю, что увеличиваю в себе любовь, а это не вызывает любви в других, то это не то. Только тогда я, наверное, знаю, что то, когда я люблю больше, и люди делаются от этого любовнее, потому что Бог один во всех, раскрывая его в себе, раскрываешь его в других».
Я вот. Немножко запуталась.
Ну, так вот и я запутался в этих 8 томах, но давайте попытаемся распутать. Итак, прежде чем перейти к биографии к произведениям, давайте поймем суть теории учения Льва Николаевича Толстого, потому что все будет подчинено этому учению, на котором он будет стоять твердо до конца. Даже умирая, когда он лежал в Остапове, он подобные вещи диктовал своей дочери. Именно подобное, то, о чем я буду говорить.
Можно ли сказать, что вот на протяжении всей своей жизни, особенно вот после кризиса, он буквально создал нечто вроде катехизиса какого-то личного, да, вот я вот в это верую, я вот это исповедую, и теперь еще хочу это зафиксировать.
Он только об этом и говорил, вы не поверите. Я выбрал тут цитат, страниц 100, но все я читать не буду.
Так.
Сегодня
так,
мы будем много цитировать, чтобы... Итак, значит, суть его веры. Ну, сначала его логика, кратко суть. Первое. Он пожил жизнь, поразвратничал, искал приключения, карты, вино, женщины, цыгане, шампанское, дуэли, все как обычно. И, конечно, это вот к 40-50 годам он от этого устает. И он задает простой вопрос, на который мы все натыкаемся. А что дальше? Так я же завтра умру. И куда это девать? И что, мне до старости жить в этих самых обычных каких-то животных плотских страстях? В них смысла нет. А хотелось бы смысла. И вот он пишет в исповеди. Дела все забудутся. Так зачем же хлопотать? Ну, простой вопрос, и я с этого начинал. Действительно, в гроб ляжем, все уйдет. Так зачем же я, интересно, делал? Есть ли в моей жизни такой смысл, который не уничтожался бы со смертью? Я понял бессмысленность и зло жизни. Я понял, в одной вере можно найти смысл жизни. И он потихоньку приходит, оглядывает, смотрит. Ба, так люди верят. Веры немного, религии-то есть. Ага, значит, вот как-то религия помогает найти смысл, решает. Он окунулся в религию, походил в церковь, стал читать что-то там. Вот, и дальше он натыкается на интереснейший вопрос. Одна религия говорит, что истина за ней, а остальные? Это что, столько религиозных мыслителей все врут? А как же светские мыслители? Сколько их было там, начиная от Сократа? Их же море было.
Где справедливость?
Правильно, где справедливость? Что-то здесь не ладится. Тогда он начинает думать дальше. Значит, во-первых, дух есть. Есть какой-то. Понятно, что человек не скотина. Это он решил, что религия должна быть. Но его трогает вот этот вопрос множества религий. Так, это он вдруг с удивлением обнаружил, что ведь во многих религиях есть что-то общее. Ведь есть же общее. Это добро, это любовь, это какие-то морально-нравственные принципы. Ну, вы так говорят все там, что у коммунистов, да, не убей, не укради. Многие так говорят, в Коране тоже, что и в Библии. И пошло. И тогда он сказал себе, ах, вон оно в чем дело. Оказывается, религия – это то, что нас объединяет. Это все духовные правила, которые есть у всех людей до единого. Вы не представляете, какой вывод отсюда ему пришлось сделать? Ему пришлось отнести все православие. Почему? Ну, извините, под эту теорию не подходят вещи неразумные. Это Богородица, непорочные зачатия, это воскресение Христа, вознесение
Его. То, что основывается на вере, да?
Да, да. Все таинства церковные, все чудеса, что в Евангелии. Ему все это пришлось отплести. Почему? Но это же не входит в поле разумного понимания всего человечества. Это же сверхразумно.
Иррационально.
Иррационально.
А он рационалист.
Да. И он это все вынужден был отбросить. И тогда пришел к выводу, что Бог – это и есть вот это вот общий закон для всех. То есть самое интересное, что Бог – это не личность, а как Бог – это...
Что-то как, разлитое,
да,
такое, да?
Да, как у буддистов, знаете, что-то вот, что-то такое общее.
Ну, вот он... я вспоминаю сразу, что даже некоторые роман, наверное, можно называть, роман «Война и мир». Вот эта вот там идея, что роль человека в истории определяется, насколько он согласует свои действия с каким-то объективным движением масс, вот с ощущением чего-то такого общего.
Я рад, что вы уже почувствовали связь, да, в произведениях. И самое интересное, что мы потом будем в произведениях искать отголоски вот этого, и везде будем находить.
Ну, давайте попробуем.
Он сразу пошел. Сначала мы теорию. Значит, главный критерий для него – это же кто определяет благо. И видите, в православии благо определяет Господь, который открывает нам. А в истинной, в кавычках, теперь нам придется употреблять, да? Он всегда говорил, в истинной религии благо определяет, конечно, сам человек. Ага. Ну и пошли цитаты. «Истинная вера в закон, сознанный человеком в своем сердце». Самый лучший человек, который живет своими мыслями. Худший – чужими. Люди, живущие только своими мыслями, это мудрецы-пророки. И он все время будет ненавидеть авторитеты. Все время. Это для него будет больное место. Еще. Судьей в поступках может быть только сам человек.
Ой, не могу не вспомнить «Ревизора» Николая Васильевича Гоголя, когда там как раз судья и говорит, я ж... Вот хоть я и не верю, вернее, верю как-то по-особенному, так своим умом до всего дошел.
Вот
своим умом.
Правильно говорить.
Хотя его Городничий обвиняет, а ты в Бога не веришь. Вот. Так что здесь у Толстого тоже своим умом.
Да-да-да, он, видимо, отсюда брал начало своих рассуждений. Вот цитата. «Бессмертия души нет и не может быть, потому что нет души, есть только сознание вечного Бога. Смерть есть изменение формы сознания. Я верю, что я – проявление Бога. Истинное «я» есть божественная сущность. Умирая, эта сущность уходит из личности. Мы сознаем себя отдельными проявлениями Бога. Для того же, чтобы сознавать себя и Богом, и отдельным от Него, необходимы вот эти два понятия. Он постоянно о них будет говорить. Пространство и времени. Это то, что отделяет нас от Бога. Убери тело из пространства и времени, я сразу становлюсь Богом. Вот Бердяев, да, говорит, у Толстого Бог не существо, а закон, разлитое во всем божественное начало, как вы и сказали, да. Еще цитаты, мы будем цитаты все время Толстого цитировать. Цитирую. «Бог – Творец, Бог – Христос и тому подобное. Все это так нелепо, что мы не можем не отвергать эти нелепые представления. Понятие Бога было открываемо людям постепенно усилиями мысли мудрецов мира». У нас есть результаты мысли величайших мыслителей. Отброшено все посредственное, осталось одно нужное. Остались Веды, Зороастр, Будда, Лао-цзы, Конфуций, Христос, Магомед, Сократ, Марк Аврелий, новые Руссо, Паскаль, Кант, Шопенгауэр. вот эти имена у него постоянно будут идти везде. То есть, вот были
мы встретились... Он создал себе список, золотой список.
Да, да, которые вот такие же люди, они вот это общее в людях, они нашли, вычленили. Поэтому они и молодцы. Он у них, у каждого берет то, что общее для нас. А он, Толстой, все это соберет, наконец-то, воедино. То есть, он как бы будет себя мыслить, как тот, кто завершает всю эпоху такая человеческого, как бы, познания.
Крыша над этим философским строением, да?
Да, да, окончательная такая. И вот он ругается на собор, в Никее собираются люди. Он постоянно издевался на церкви и говорят, решим, как надо веровать. Будут догматы веры, которые будут служить руководством людям. Люди не могут никак поверить. Разумение само родится, когда знает и когда хочет. Совесть есть не что иное, как совпадение своего разума с высшим. Любимое его слово было это сознание. То есть, видите, правильно вы заметили, то, что сверхсознательно, да, он обязательно вынужден отвергать, потому что он такой чистой воды, вот позитивист, рационалист, все у него должно быть идти. Он говорил так: веры шатки противоречивы, а сознание одно и неизменно. Общаясь друг с другом, мы уверены в одинаковой обязательности для всех общего разума. Мы убеждены, что разум есть та единственная основа, которая соединяет всех нас в одно. Вот об этом он будет говорить все 30 лет, что наше что-то в одно должно соединять. Это же и есть. В религии главное познание. На богословском языке это называется откровением. И это правильно, потому что это познание приобретается восприятием человеком, проявлением бесконечного разума. То есть откровение для него – это то, что я лично
могу как воспринять.
Бы, да, могу воспринять своим разумом. Он даже слова, видите, как искажает все эти понятия, к которым мы привыкли, да? Сознание есть сравнение своего «я» телесного с божественным. Общаясь друг с другом, мы уверены в одинаковой обязательности для всех общего разума. А заблуждение происходит от смешения личности, индивидуальности, как называет наука, с разумным сознанием. Разумное сознание включает в себя личность. Личность же не включает в себя разумное сознание. Личность есть свойство человека как животного. Вот главная ошибка. Не признавая не только личного Бога, и уж тем более Пресвятую Троицу, вот, он отказался от понятия личности. Бог для него это все. Он часто пишет это слово с большой буквы. Чисто пантеистическое понятие, во многом буддийское. И тогда ему пришлось отказаться от личности человека. Он личностью называет то, что мы обычно называем индивидуальностью. Он перепутал. Личность для нас – понятие духовное.
Связанное опять с понятием свободы.
Естественно. То, чего не имеет животное.
Да.
Вот это. У животных есть индивидуальность. Каждая кошка, она...
Не похожа на других кошек.
Качественно, да. Она... Но личности в кошке нет. Она не способна понимать
ну, отца, вот есть еще, да.
Добро и зло, не имеет свободы и так далее. А вот это и есть личность. А для него личность – это телесная жизнь, от которой надо освобождаться. И он придет чисто к буддийскому выводу, что сама жизнь – это есть освобождение от тела. Уже в 59-м году, так сколько ему лет, значит, 30 лет всего, уже в 59-м году, он пишет рассказ «Три смерти». Сравнивает смерть капризной барыни, простого мужика и срубленного дерева. Дама жила для своего «я», в ее понятии, для личности. И смерть ее была полна страданий и ужаса. Простой мужик жил для других, поэтому умирает легко, без страданий. Но самой легкой смертью умирает дерево, которое, как часть природы, не имеет своего «я». И поэтому не ведает боли. Вывод, чтобы избавиться от страданий, надо избавиться от личного «я». И он от него будет призывать освобождаться всех, что ли. Он никак не мог принять, цитирую, что начало есть какое-то личное, самодурное и страшное злое существо, еврейский бог. То есть он Христа ненавидел лютой ненавистью. Он никак не мог понять, как это может быть. Цитирую, вот он в дневнике пишет. «Нынче почувствовал совершенно новое освобождение от личности. Так удивительно хорошо. Только бы совсем освободиться. Личность есть то, что мешает слиянию моей души совсем». Всем большой букву. Заблуждение происходит от смешения личности и индивидуальности. И интересно его рассуждение о Боге. Вот особенно в дневниках он везде пишет о Боге. Я все-таки процитирую несколько коротеньких цитат из обоих. «Бог во мне, Он во мне, и я в нем. Мы в нем, как в кипятке пузыри. Вскакиваем, лопаемся, исчезаем. Чисто буддийское понятие, да? Бог океан, мы капелька, когда капля падает в океан, где она?
Она везде.
Она везде, да, она растворяется, и ничего личного она не имеет. Я часть, он все. Я себя не могу иначе понимать, как часть Бога. Я знаю, что Бог не личен, потому что личность есть ограничение, а Бог беспределен. Моя душа не есть что-то божественное, а есть сама Бог. Нужно понимать его наполняющим все. Это пантеизм, мы знаем, да? Признание основой всего сознания не нуждается в понятии Творца. Угу. Если Бог как океан и все, он не Творец. Все уходит, переходит, и он же будет даже верить, что вот наша душа ведь исчезает, потом она как бы заново. Но когда вы спрашивали, вот это что ж, в другого, что ли, вселиться, он уже это не принимал, он не знал. Он дальше как бы не шел. Но то, что она растворяется в Боге, как видите, он был в этом уверен. Бог и я одно и то же. Нормально, да?
Но если моя душа есть Бог, то Бог и я одно и то же.
Интересно, да, кто еще в 19 веке так говорил? Как только я это понял, так и стал Богом. Я желаю пойти к тому, от кого я исшел. Я есть орудие, орган Бога. Через меня действует сила Божья. Я есть его проявление, один из малых органов его бесконечного организма.
Я вот, знаете, такие цитаты опять интересные, неожиданные и во многом сложные. Вот для меня в чем сложность? Что если взять отдельные цитаты, которые вы только что произнесли, и произнести их тоже вне контекста всего творчества Толстого, всего его учения. Будем говорить не творчество, а учение, потому что мы сейчас как раз рассматриваем именно философские концепции, идеологические концепции Толстого. Так получается, что вот некоторые отдельно взятые строки звучат даже вроде и интересно и вроде и правильно звучат. Вот, например, там, не знаю, там, Бог во мне, а я в Боге, да? Вот если сказать, вот Бог во мне. И христиане скажут, ну да, конечно, я чувствую во мне присутствие Бога, конечно. Я чувствую то, что я связан с Богом. Понимаете, вот отдельно взятые выражения...
Это отдельно, вы да. же сами говорите, что надо брать в комплексе, да. А когда мы взяли то...
Что... А я так думаю, что вот многие так воспринимают Толстого. Берут,
быть, да.
Вырезают и говорят, ну как же, вот он прав. Да, то есть
я согласен
вот
с вами, да. Поэтому вот чем мы будем заниматься? Да мы постараемся пройтись именно вот... Ну, достаточно мы сказали о Боге. Дальше вот интересное понятие блага. Он постоянно возвращался к понятию блага. Бог во мне проявляется желанием блага. Но ведь мы говорили, да, что он взял общую всех людей. А все люди хотят добра, блага, любви. Но что есть благо в понимании Толстого? Вот это очень интересно. Ведь благо – это некий такой мир в душе. А как достичь, чтобы мне было хорошо? Чтобы их достичь, как ни странно, для Толстого, надо полностью отказаться от истины. Вот цитата. «Как только речь пойдет о том, как креститься, переходит ли хлеб и вино в кровь и тело, происходит ли Святой Дух от Отца и Сына, или о том, был ли Христос Бог или человек, или о том, есть ли Бог личное существо или безличное, так люди разделяются и ссорятся. Но если мы будем держаться только того, что согласно с разумом каждого человека, жизнь всех была бы самая хорошая. И потому всякий человек должен для своего блага стараться разрушить все ложные веры, перечисленные выше, с тем, чтобы руководствовать светом разума. Прежде всего надо верить в разум, а потом уже отбирать из писаний еврейских, и христианских, и магометанских, и буддийских, и китайских, и светских, современных, все, что согласно с разумом. А в другом месте вообще великолепная цитата, он иногда проговаривается. Я все время искал, где он проговорится, и он проговаривается. Очень интересно. Я знаю только одно величайшее благо. Это любовь людей, когда тебя любят. Вот это уже кое-что, согласитесь, да?
Угу.
Оказывается, благо для него только одно. Это когда меня все любят. Почему он и отказывается от истины? С истиной ты будешь бит. Он хочет мира. И для этого он предает Христа, чтобы иметь этот мир. Он же в загробную жизнь не верил напрочь. Раз личности нет, кто ж там будет загробным-то? Где же он же в это не верил? И поэтому, обратим внимание, он никогда не говорит «Царство Небесное». Он везде говорит «Царство Божие». Почему? А потому что на земле. Он искал рай на земле. И нашел его. Это очень хорошая вещь. Отказаться вот от всех этих разногласий и прийти вот к этому благу, когда тебя любят. А тебя любят, когда ты всем угождаешь. И он начнет этим заниматься, у него это неплохо получится.
В эфире радио «Радонеж». Православные вещания для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Православный радиоуниверситет». Уроки русской литературы.
Жизнь, его понятие, несколько цитат. То, что мы называем действительностью, есть сон. Время и пространство – обман. Рождение есть пробуждение от сна. Жизнь – борьба души с телом. Жизнь – есть освобождение от духа. Смерть – возвращение к тому, из чего вышел. Но не переход в другой жизни. Ну, вот это мы все время подчеркиваем. Здесь полностью совпадает с буддийскими понятиями. И вот Бердяев делает заключение. Толстой не видит зла и греха, потому что не видит личности. Он не знает трагедии личности, трагедии зла и греха. Зло непобедимо сознанием. Оно глубоко заложено в человеке. Человеческая природа недобрая. Она падшая. Человеческий разум – падший разум. То есть вот Бердяев четко уловил вот это вот самое главное. Он не понимает, раз не личность, значит, вот не произошло вот этого. Он смеялся, конечно, над Адамом, над грехопадением, все это он считал сказками. И поэтому мы-то с вами знаем, что человеческая природа, она больная.
И разум тоже не может быть, так
конечно,
сказать, неповреждённым.
Бесы тоже туда придут, нам такого напоют. А он вот это не понимает. И дальше у Толстого получаются очень странные вещи. Он начинает искать счастье на земле. И получает странная штука. Он оправдывает зло. Он его напрочь убирает. Спасение он трактует, как здесь уже не быть несчастным. Не страдать. У Достоевского наоборот, да?
Да-да-да.
Дмитрий идет на страдания, а здесь все. Вообще Толстой всегда полностью противоречит Достоевскому. Сразу заметим, они никогда не встречались. И, естественно, друг друга недолюбливали, потому что прекрасно понимали, они страшнейшие оппоненты были друг другу. Итак, для него нужно найти благо здесь и сейчас. Жить сейчас настоящим, любовью. Больше всего на свете не могу не любить себя. Хорошее признание, да? Свое «я». Только не телесное, но свое духовное «я». Любовь к которому есть сама любовь. Есть любовь ко всему. Отвратителен эгоизм телесный. И нет ничего выше эгоизма духовного.
Да,
вот
такое
вы правильно,
столкновение.
Да,
эгоизм телесный.
Вы правильно
эгоизм
заметили,
духовный.
Что почему-то вот в Толстом мы потом к этому придем. Почему ошибались-то? А потому что он много критиковал эгоизм животный. Ну, в «Войне и мире» это все светские трутни, все вот это вот, весь этот барская развратная жизнь. Да, он очень ярко там ее же выписал, но оказывается, по его теории, вот это критикует, но зато он очень любит эгоизм и любовь в другом. То есть как бы вот в
духовный эгоизм.
Да, духовный эгоизм у него вообще выше всего. Посмотрите, как еще. Не потому люблю людей, что знаю Бога, а знаю Бога, потому что люблю свою душу.
Ух ты. Да.
То есть люблю себя, да, поэтому люблю Бога, который вот во мне. Так и вспоминается мне Высоцкий. Хорошую религию придумали индусы. Удобная такая религия. Я себя люблю, поэтому люблю Бога, да. Вот еще, знаю Бога потому, что знаю свою душу, а душу знаю потому, что люблю свою душу. То есть все у него, мы потом придем к этому выводу, будет всегда идти только к одной букве – «Я».
И при этом личности нет.
Да. Зла нет, жизнь – благо. Как только я, Бог, сознаю себя, так нет ни зла, ни смерти, ничего, кроме радости. Еще цитата. «Христианин не может быть святым, сам Христос не был им».
Угу.
И мы потом увидим, он будет оправдывать страшные грехи. Как же он живет? Вожу воду, колю, пилю дрова, и мне хорошо. Вот он уже святой. Вот вся степень святости для него хватает. Вот он спрашивает, так, внимание, слушатели, вас спрашивает, кто из вас ответит. Будьте внимательны. Толстой Лев Николаевич вам задает вопрос. Ты хочешь, чтобы все жили для тебя, чтобы все любили тебя больше себя?
Да.
Да.
Вопрос риторический.
Нет, интересно, как ответит на него Толстой, да, он риторический. Конечно, да, для Толстого он даже, это и есть жизнь для него. И он отвечает, мол, сам собой, да, есть только одно положение, при котором желание твое может быть исполнено. Ты должен любить другие существа более себя. Mm-hmm. То есть, одного хочет человек, правильно, чтобы тебя любили, мы же все понимаем, что Толстой это. Вот. А для этого, оказывается, вот и вот эта знаменитая фраза из Евангелия: поступай с другими так, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой. То есть вот.
Ну, как все перевернуто.
Правильно вы заметили. Да не то слово перевернуто. Это же тут уже мы вот-вот выйдем к чистой воде сатанизму, потому что как это любить себя до такой степени, это мы вообще в истории никогда подобного не встречали. Цитируем дальше. Мы цитируем дальше, Льва Николаевич. Прежде мне казался так мучителен разлад моей греховности совершенством Отца, что я хотел во что бы то ни стало сразу достигнуть совершенства, ну, стать святым. И, разумеется, не достигал. Только недавно я стал чувствовать радость в самой работе над грехами и приближением к Отцу. Прежде бороться с грехом было мучение, а теперь это дело есть самая лучшая радость моей жизни». Только что поднимается на кого злость, а я себе скажу, неправда, я его люблю, и злость стихает.
Ну, не так и плохо, вот прям очень
искусительно. Это ужасно, да, вы не чувствуете тоже, да, вот подвоха?
Не чувствую. Мне кажется, нет, что вот...
Мне все время эта теория его напоминает наш мультфильм. Ребята, давайте жить дружно. Ну это издевательство, на человека, это мультфильм, ну, примитивно. Вы поймите, злость приходит, он говорит, неправда. Мы же дальше, когда пойдем, уж забегая вперед, скажу, почему конфликт его с супругой, он ушел. Потому что супруга там что-то требует, и он говорит, да, неправда все это, понимаете. Вот. Там будут страшные вещи, когда это все выльется в лицемерие. Что надо делать для этого, да, рассуждает он. Ничего? Нет. Делай все, что тебе хочется, что вложено в тебя, но делай не для добра.
А для чего?
В скобках. Добра нет, как и зла. А для того, что этого хочет Бог. Дело не доброе, а законное. Это одно удовлетворяет. То есть вы поняли, главное мое желание. Вот как я, вот что мне хочется, делай. И все. Из этого поля не выходи. Не надо выходить. Нет никакого добра и зла. Отсюда интереснейшие вещи я нашел. Оказывается, я встретил всего в нескольких местах, но был поражен. Из этой теории вытекает, и он так это логично, что он оправдывает разврат. Цитирую. Дневник, 98-й год уже, 98-й. Влюбление должно быть у юношей, не могущих выдержать полного целомудрия. Оно должно предшествовать браку и избавить юношей в самые критические годы, от 16 до 20 лет и больше, от мучительной борьбы. Тут и место влюблению. Когда же оно врывается в жизнь после брака, оно неуместно. Вы поняли, как это связывается с теорией? Не почувствовали? Он же говорит, что Царство Божье здесь. Мне же должно быть здесь хорошо. Если я хочу женщину 18 лет, я почему себя должен сдерживать? То брак – это законная вещь. Он будет ходить в публичный дом, что он и сам делал. И он, конечно, говорит, если вы не можете выдержать полного целомудрия, то в этом нет ничего страшного. Зато это избавит от самого страшного, от страданий.
А раз от страдания,
да,
значит, вот уже все хорошо.
Суть. Правильно, наконец-то уловили, да?
Да-да-да.
Вот-вот-вот. Главное, избави... Мы же ищем Царство Небесное. Вот оно, Царство Небесное. Хоть это... И у него об этом будут произведения страшные, как раз об этом. Дьявол.
Угу.
Рассказ, где молодой человек, конечно, посещал и публичные дома, у него были любовницы, но когда он женился... Толстой пишет, вот это нельзя. А там он будет, к сожалению, продолжать это делать уже... Вот где грех начинается. Если до этого, то это рай земной. Все нормально. Главное, чтобы не было страданий. Уловили, да? Едем дальше. Значит, следующее. Эгоизм. Мы уже говорили, да? Он нужен для поддержания, оказывается, цитирую, эгоизм нужен для поддержания себя как орудие, нужное для служения людям. Или вот о тщеславии интересно. Нынче, молясь об искушении славы людской, думал о юродстве, прикидывал его к себе и почувствовал опасность юродства для такого слабого человека, как я. Если совершенно отрешиться от людского мнения о себе, то лишишь себя сдерживающей силы людского мнения, которое для слабого человека еще нужно. Вот он проговаривается, то есть, извините, тщеславие — вещь необходимая.
Да, я буду делать, как говорит большинство, да?
Да, я еще слаб, я не буду об этого освобождаться, эта вещь такая. Или вот цитата. «Моя жизнь хороша тем, что я несу всю тяжесть богатой жизни. Вид трудящихся для меня, просьба помощи, осуждение, зависть, ненависть, и не пользуюсь ее выгодами, хоть тем, чтобы помочь просящим». И так далее. Третьего дня получил письмо с упреками за мое богатство и лицемерие, угнетение крестьян. И к стыду моему мне больно. Да, я слаб. Не могу постоянно жить духовным я. А как не живешь, им задевает. Одно хорошо, что недоволен собой. Только бы этим не гордиться. Запутано.
Очень запутано.
Но можно понять. Итак, он богатый, и он говорит... Как хорошо все-таки, я молодец, я снятой тем, что я это богатство несу и, например, не делюсь им. Это
да.
Хорошо.
А ему написали письмо, ну что ж, как нехорошо, да. Ты не делишься.
Да.
И его это уязвило, он начал переживать.
Так он переживает и говорит, что это чувство неправильное. И он сразу стал молиться, Господи, убери от меня это неправильное чувство.
Переживание, пусть мне будет опять хорошо, комфортно.
Правильно вы говорите, хорошо, да. Комфортно должно быть обязательно. И он постоянно к этому, там будут такие страшные вещи дальше.
Угу.
Это ужас, потому что... Ради этого комфорта, вот, он слишком много будет...
Так у него комфорт получается даже не телесный, а вот такой душевный,
правильно.
Чтобы ни одна мысль, так сказать, меня
правильно.
Не омрачила.
Да.
Если это мысль о зле, то она тоже не должна меня омрачать. Значит,
да.
Надо со злом смириться.
Правильно. Его нет. Не, повернулся и ушел, как хотят там.
Угу.
И вот он будет очень много по этой причине заниматься самобичеванием. Все это будут отмечать, да? Ведь он
то
написал...
есть, ну, к самокритике, да, так сказать?
Вот исповедь, он где чуть не единственный писатель, он подробно написал, как он ходил в эти, я извиняюсь, публичные дома, да? Он все откровенно очень написал. Мы все знаем о его, я извиняюсь, отношении к супруге, почему он откровенно писал.
Угу.
И в дневниках он все писал. Хотя знал, что дневники его будут печатать.
Угу.
Он же уже при жизни их передавал своему секретарю переписывать, их в двух экземплярах переписывали. Там шла все время речь о том, кому их завещать, то есть он же их писал для того, чтобы они были напечатаны.
Да,
вот. Но интересно, почему он это делает-то? Вот, значит, как он сам об этом говорит. «Живу радостно при исполнении того дела, которым чувствуешь себя, несомненно, призванным, только бы в чистоте, то есть чистым от всяких похотей, объедения, вина, курения, половой страсти, славы людской». В смирении, то есть готовым на то, чтобы меня ругали, тогда очень хорошо. И мне часто так бывает. То есть ему прям нравится, когда его ругают. Ну, правда, когда ее критиковали, ее уже многие критиковали. Жена, сестра, тетка, к нему приезжал тульский архиепископ, к нему приезжал тульский тюремный священник. Я уж не говорю про прессу, Иоанн Кронштадтский такие вещи о нем писал. От всего отмахивался, как от мух. Ничто на него не повлияло. И супруга, самый близкий человек, будет говорить, бесполезно. Это было бесполезно, она поняла с самого начала. В своих мыслях, цитирую я спускаю себя часто и всегда с удовольствием на самую низкую низость. В другом месте. Я даже наслаждался в отвращении к прошедшему. То есть он с наслаждением писал свои грехи. Это тоже ему доставляло вот такой... Как это называется, когда сами себя истязают-то? Интересно,
мазохизм.
Что... Да, мазохизм. Угу. Интересно, что он молился. Молитвы его тоже почитаем, не удержимся. Почитаем его молитвы. Нужно заставить себя любить тех, кого мало любишь. У него, кстати, постоянно рядом с любовью заставить. Он заставлял себя. Даже вот уже в Шамардино, когда он ушел, он жене пишет. Постарайся направить всю свою энергию не на то, что ты желаешь, мое возвращение, а на то, чтобы умиротворить тебя. Я специально это выбрал, чтобы вы почувствовали. Вот это такая его молитва. Энергию направлять на определенную мысль, которую сознание ему дает. Раз, от этой ушел, сюда направил, и все хорошо. Молитва. помоги мне освобождаться от тела, Отец, соединяться с Тобой. Отец, люблю Тебя и благодарю Тебя за то, что Ты открыл себя мне, не скрывался от меня. Верую, что Ты во мне и во всем живом. Чувствую себя отделенным от Тебя, но жизнь моя в Тебе. Стремлюсь соединиться с Тобой, со всем живым. Борюсь с тем, что отделяет меня от Тебя, с похотью тела, с ленью, сладострастием. Борюсь с соблазнами гордости, тщеславия, корысти, возмездия. Борюсь с суевериями властолюбия, государства, богословия, науки. Борюсь усилием мысли. Это его молитва. Он немало молился, у него свои молитвы. Вот он молится: Отец, помоги мне с богословием и с государством справиться. Угу. Какого же отца он молится? Давайте уже задумаемся. У нас вывод впереди. Да. Какому отцу можно такую молитву читать, да? Помоги мне, Отец, войди, усилься во мне. Вот у него чаще всего такая молитва. Сейчас Саша грубо сказала, это его дочь: я огорчился, а потом постарался вызвать любовь, и все прошло. Такая медитация. Усиленная духовность, пишет он.
Что это такое, да?
Состояние у него усиленная духовность, да. Помоги мне, Отец, разъяснением лжи послужить Тебе. Ну, ложь для него — это православная церковь, христианство, Евангелие. Mm-hmm. Вот он просит отца, значит, битвой с Евангелием послужить своему отцу. Так и вспоминает слова Христа, да, когда он фарисеям говорит, что вы исполняете волю отца своего дьявола.
Yeah.
Все время в очень дурном расположении духа. Воспоминание о том, что во мне Бог, уже не помогает. Последнее время тоска. А это, обратим внимание, редчайшее, то, о чем мы всегда говорим в своих передачах, интуиции, всплески, проблески. Он же человек. У него таких будет очень мало, но они будут.
Угу.
Посмотрите, видите, он говорит, воспоминание о том, что во мне Бог, а для него молитва именно вот это, вспомнить, что Бог, что сказал там, как надо, уже не помогает. Ему, конечно.
То есть все-таки душа христианка чувствует некую неправильность,
да,
этого всего.
Ну, естественно. А вот, кстати, еще одна цитата как раз вот про эту неправильность и как он с ними боролся. Это дневник 1906 года. Посмотрим на состояние Толстого. Очень интересно. Вчера особенно подавленное состояние. Пробовал все. И молитву, и сознание своей дурноты, и ничего не берет.
И все это на одной доске, да, молитва и запятая сознание своей дурноты.
А это одно и то же для него, не забывай. Дальше. Молитва, то есть живое представление своего положения, не доходит до глубины сознания. Признание своей ничтожности не помогает. Чего-то не то, что хочется. А мучительно недоволен чем-то, не знаешь, чем. К вечеру состояние перешло в чувство сиротливости и умиленное желание ласки, любви. Мне, старику, хотелось сделаться ребеночком, прижаться к любящему существу, ласкаться, жаловаться, и быть ласкаемым и утешаемым. Но кто же то существо, к которому я мог бы прижаться, и на руках которого плакать и жаловаться? Живого такого нет. Так что же это? А все тот же дьявол, дьявол эгоизма, который в хитрой форме хочет обмануть и завладеть. Это только временное исчезновение духовной жизни. Средство против этого одно – служить. Работать. Вы поняли?
Угу.
Он голос ангела принял за дьявола и стал обращаться к дьяволу, как к ангелу. Редкий случай он почувствовал, хоть прижаться к кому-то, то есть Бог личность. Человек скучает по Богу личность, ему надоело. Ну сколько может, 30 лет он это сознание направляет на
энергию, общий дух, энергию.
Да, я должен любить, я обязан. У него везде так смешно, он в этих дневниках. Раз я направил, я его должен любить, я опять рассердился. Хотя сердился он там, забыл чье-то воспоминание, он говорит, когда я услышал, я чуть не упал. Он матом ругается. Он крестьян матом посылал, он матом ругался всегда. Горький это воспоминание пишет, он говорит, он матерился, как последний мужик, понимаете, и хоть бы что. Но он сознание свое что-то там направлял. Курить бросил в 88-м году, в 80-м духовный кризис. В карты играл всегда. Я встретил в этих 8 томах всего 2 строчки, но я был поражен. Он в 1910 году раскладывает вист. Он на картах гадает. святой, да Бог во мне, я в нем, что-то пытается сознать. Вот он и скучает по этому существу, которому можно поплакать, прижаться к плечу. И вы поняли, да, что дальше? Но живого такого нет. Это дьявол, с ним надо бороться. И пошел, и тут же отогнал. То есть ангел его, видите, не покидал. И поэтому даже вот эта цитата, известнейшая его цитата, чтобы жить честно, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и бросать, и вечно бороться и лишаться, а спокойствие, душевная подлость, не забудем, это чисто буддийская позиция. Он признавал, ни к чему приходить не надо. Главное, я иду к Богу.
Процесс такой.
А там кофе, крестьяне, ведь карты, мат, все что угодно, ничего страшного. Самое главное, а процесс у меня происходит. Я говорю, иду к отцу, значит. Ну, дальше у нас, значит, надо несколько слов сказать все-таки про его кощунство. Хоть, Господи, прости нас грешных, ну что ж делать, хоть немножко почитать.
Ну, конечно.
Кощунствовал он ужасно.
Это не могло не привести к антицерковному такому заявлениям, даже нескольким, да.
Вот несколько, да. Христос только человек. Какое страшное кощунство признание одного еврея Иисуса Богом. Как эта Библия скучна. Сколько раз читал и не мог дочитать до конца. Вот про Адама пишет. Это его стиль, почувствуйте. Бог хотел оставить человека таким же, как животные, и потому запретил есть плоды древа познания. При этом, чтобы напугать человека, Бог обманул его, сказав, что он умрет, как съест. Но человек с помощью мудрости, в скобках змея, отличил обман Бога, познал добро и зло и не умер. Но Бог испугался и загородил от него доступ к древу жизни. Бог в этой истории такой же, как и Зевс.
Пишет. Да, впечатление, что даже не такой же, как Зевс, а такой же, как человек, только человек с дурными наклонностями.
Да. И вот он, например, о Евангелии же много писал, он советовал, как надо читать Евангелие. Он говорил, отыскивать в этих книгах надо вот что. Первое, что человеку понятно. Второе, то, что отвечает на мой вопрос, что такое я. Третье, какая главная единая основа всего откровения. Мы уже знаем, что такое единая основа, что такое откровение. Да? Это мое собственное самочувствие в сознании. Вот я буду читать так, чтобы все сводилось к одной основе. Читая так, я пришел к выводу, что послание апостолов – это частное разъяснение. Весьма часто можно найти, особенно он не любил апостола Павла, особенно у апостола Павла, такое выражение учения, которое затемняет самоучение. Деяния апостольские противоречат Евангелиям, апокалипсис ничего не открывает и так далее и тому подобное. Я не толковать хочу учение Христа, а только одного хочу – запретить толковать его.
Это пишет Толстой тоже,
да? Это я все цитирую Толстого, да. Он очень не любил традицию. Он считал, что наши священники, они же не поняли то, что понял он. Да. И поэтому из-за того, что они ничего не поняли, они напридумали вот этот миф об этих самых чудесах. А вот он теперь все понял. И им раскрывает глаза всех этих чудес, воскресения Христова, всех таинств. Вот, все, мол, это лживо. Но это стало традицией. Поэтому цель – освобождаться от традиций. Церковную жизнь Толстой называл гипноз. Вот цитирую Толстого. «Страшный вопрос. Как могут православные верить в нелепости церковной веры? Это можно объяснить только гипнозом. В детском возрасте людям внушаются идеи, а люди потом уже не в силах от них освободиться». Люди, которые живут преданием, гипнозом, их 99%. А люди, которые ищут, 1%. Ну, понятно, что это он. Капиталисты обкрадывают народ, купцы тоже. Но самый ужасный обман – это обман посредников между Богом и людьми. Люди власти умели подкупить церковь, чтобы она оправдывала их положение. Ну и последнюю цитаточку. Закругляемся. Есть на свете такие существа, которые для объяснения своей жизни уверяют себя, что есть такое же, как они, существо, Иисус Христос имеется в виду, но только одаренное совершенными свойствами, могущие поэтому делать всякого рода глупости и гадости и придумывают средства, как угождать этому существу. Для того, чтобы эта выдумка не перестала обманывать людей, родители старательно обучают своих детей всем выдумкам об этом существе, называемом Богом, о том, как он сотворил мир, как сделался человеком, как потом дал есть людям свое тело и потом улетел на небо. Больше читать не буду.
Да, прям мне
прошу прощения.
Да, тяжелее, все тяжелее
вот становится. Вот что я вам и говорю. Если 8 томов этого почитать, любой нормальный человек, ну, я не знаю.
Знаете, я прямо
вот
сейчас...
Я боюсь за его психику.
Да-да-да, хочу и как-то ответить немножко и вам чуть-чуть, и немножко, может быть, как-то подбодрить наших радиослушателей.
Не заканчивать на мрачные.
Вот строчками мрачными, но все-таки очень уже любимыми, потому что это Пушкин. «Мчатся тучи, вьются тучи, невидимкой луна освещает». Освещает снег летучий, мутно небо, ночь мутна. И потом вьюга мне слепает очи, все дороги занесло. Хоть убей, следа не видно, сбились мы, что делать нам? В поле бес нас водит, видно, да кружит по сторонам. И вот мы всегда попадаем в такую ситуацию, но не то, что мы, а вот, так сказать, человеку свойственно вот это испытание. И очевидно, вот такому человеку, который поверил в силу своего разума, и поставил разум, так сказать, на место Бога, вот мы тут и видим, что в поле бес нас водит, видно, да кружит по сторонам.
То есть, конечно, это Господь попустил, да, вот о чем мы будем говорить, прежде всего, и для России, да, как испытание на ее крепость. Мы посмотрим, как вот отнесется Россия ко всему этому. Но это будет уже на следующих наших занятиях.
Дорогие друзья, мы завершаем нашу программу «Беседа о русской литературе». И ее провела Елена Николаевна Себина, учитель литературы гимназии Радонеж, и наш постоянный автор Николай Алексеевич Лобастов, автор книги о русской литературе.
Оставайтесь с нами, вы услышите много интересного и неожиданного.
Да, мы будем продолжать разговор о Толстом в следующей программе.
Да.
Всего вам доброго.
Храни вас Господь.
Вы слушали программу из цикла «Православный радиоуниверситет. Уроки русской литературы».
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей. О здравии рабов Божиих.
Марии, Юлии, Анны, Марины, Сергия, Елены, Ангелины, Стефании, Натальи, Анны, Евгении, Стефании, Фатинии, 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 Ольги, Владимира, Анатолия, Галины. Спаси вас, Господи.
Oh,